Я очень рада, что вы собрались послушать Бориса, потому что это действительно очень уникальная возможность. У нас была пригласить доктора Бориса Уайдова поделиться с нами своими знаниями и знаниями, материалами, которые он собрал за более чем 30 лет, и своими, и других профессоров медицины, и народной медицины, целителей различных. И я думаю, что лучше всего, если Борис представит себя также сам, лучше всего о себе расскажет. Борис, вы меня слышите?
Да, я слышу вас. Я же могу говорить?
Да.
Да.
Я думал, вы меня представите, но я, в общем-то, никогда себя не представлял, но я могу сказать, что, ну, коротко о том, что я родился в городе Ташкенте, мать у меня была врач, сестра врач, психиатр, практикующий в Лос-Анджелесе уже около 20 лет, мать моя педиатр с 40-летним стажем, отец у меня военный офицер, занимал такой пост ответственный, вот. Он меня очень сурово, строго воспитывал, вот. А бабушка моя со стороны матери, она была фельдшером, ну, образованный очень человек, знал 3 языка. Вот. С детства я видел то, чем она занимается, ну, она спасала мне несколько раз жизнь. Дед у меня со стороны отца тоже был лекарь, он керосином и питанием излечил десятки раковых больных. Но я не верил, потому что я уже тогда был студентом мединститута, и на мои родственники мне, значит, показывали этих людей, я все равно не верил, что рак можно излечить керосином или другими способами. Вот. Что я хотел сказать, что я своими глазами видел, как моя бабушка, ну, не только мне помогала, но и многим другим, я буду касаться таким образом. Она знала хорошо травы и хорошо питание. Вот. Она меня трижды спасла от смерти. А мать моя была потрясающий диагностик и очень добросовестная женщина. Она кончила в 37 году, я в 67 году кончил. К сожалению, в 37 году забрали всю информацию в мединститутах о науке и искусстве исцеления и науке, как быть здоровым. Как не болеть и быть счастливым. Вот эту науку, которые знали врачи 100 лет тому назад, полностью убрали. И это сделал Рокфеллер с Ротшильдами для того, чтобы делать бизнес. Это, конечно, очень тоскливо и грустно слышать, потому что на медицине стали делать деньги. Почему я знаю? Сейчас я знаю, потому что у меня колоссальная информация. Ее дает Кевин Трудер. Это бизнесмен, который работал в Святая Святых, медицинской монополии, и он решил открыть все эти секреты и тайны, которые он знал и видел, и он написал много книг. Одна из них The Cure That Doctors Don't Want You To Know. Его сайт www.naturalcures.com. Вот. Он говорит то же самое, что я знал от других источников, о том, что философия современной медицины не вылечить человека, а залечить его, продавать медицину. И фармакологи, и medical doctor здесь, они, в общем-то, продают медицину, делают операции, ненужные тесты. Одним словом, ничего общего со здоровьем здесь нет. И это, конечно, тоже очень тяжело пережить и понять. Поэтому надо быть очень осторожным, чтобы не попасться. Потому что 350 тысяч каждый год умирает невинных людей от ненужных операций, тестов и химиотерапии.
Это, конечно, объясняет то, что нам нужно самим заботиться о своем здоровье. Полагаться, в общем-то, не на кого.
Совершенно верно. Вот я хочу сказать, что философия современной медицины, я уже сказал, Но когда-то было в Китае, допустим, в других странах, вот, у них другая была философия. Она заключалась в том, что если врач пропустил больного, допустим, не сделал вовремя анализы и не мог вылечить и так далее, ему не платили деньги. А в настоящее время наоборот. Врачи живут за счет болезни, за счет больных людей. Поэтому современная медицина изучает не здоровье, а болезнь. Это надо понять. Это совершенно разные вещи. Вот. Если бы дали приказ врачам, чтобы они оздоровили нацию, вот, чтобы не было больных, тогда была бы совершенно другая медицина. Информации полно. Она была, она есть, она всегда будет. Вот, она бессмертна. Это правильная информация о здоровье. Она есть, и каждый человек, имея интернет и имея такие библиотеки, может собрать. Все зависит от самого человека. Моя философия. Я могу коротко рассказать о том, что какой я, почему я верю в альтернативную медицину. Сейчас рассказать или же?
Да, конечно, конечно. Расскажите сейчас.
Значит, почему, как все, значит, мать моя с 15 лет решила, что я и моя сестра будут врачом. Поэтому я с детства видел, как она работает, у нее были частные клиенты постоянные. Вот, я видел, какие благодарности, с какой верой все. У них был магнетизм. Другие врачи-педиатры также работали, но, однако, не было такого успеха. Но благодаря диагностике она стала как бы известной и в районе, и в городе. Вот. И тогда я был очень болезненный из-за того, что я болел постоянно инфекционными болезнями. Я родился здоровым ребенком. Именно дома родился. Вот. Выкормила меня своим молоком. Это очень важно. Я сразу хочу сказать, что самое главное, это когда ребенок рождается, он должен выпить от груди. Вот. Потому что там холестерол. И там очень сильные иммунные соединения, которые запускают иммунитет ребенка очень на долгое время. От этого зависит. Все это я имел. Но благодаря прививкам, которые они делали, я начал болеть. И трижды я умирал от этих прививок. И у меня были большие осложнения. Я постоянно болел инфекционными болезнями. Естественно, если бы не бабка, у меня бы уже давно в живых не было. Я не буду сейчас говорить подробности, как она меня спасала, чем. Особенно я помню подорожник. Это магическое растение, которое я всем советую. Вот. Постоянно пить подорожник. Что он может сделать? Ни одно лекарство в мире не может сравниться. Моя бабка знала прекрасно заклинания различные. Вот. Она брала хлеб с солью и еще что-то. Вот, соединяла, заворачивала бумагу и начинала говорить эти заклинания. И она начинала зевать. Любые болезни, которые у меня были, вот, допустим, кто-то сглазил, или же какие-то колики, или же тошноты, и еще что-то, она вот этими заклинаниями убирала все это. И я помню, она зевала так сильно, вот. И как-то раз она, этот хлеб она выкидывала куда-то. И как-то раз я взял этот хлеб и выкинул собаке. И она чуть не умерла. Вот. Оказывается, болезни передаются вот, через животных, через предметы. Вот. Эта наука совершенно другая. Я не буду сейчас говорить подробности, но благодаря... Сейчас, одну секунду. Благодаря тому, что я видел, это мне помогло в дальнейшем уйти от этой ортодоксальной медицины. Там тоже есть много хорошего, но нужно быть просто осторожно, чтобы не навредить, потому что это химия, это все методы диагностики, они дают побочный эффект. Все. Практически. Mm-hmm. Когда я болел, и меня лечили не только моя мать, 22 врача. Вот представляете, 22 врача, включая всю профессуру мединститута. Я заболел, я очень рано болел, постоянно, я помню. Дед ходил в школу учиться вместо меня. По 40 дней пропускал уроки. Если бы моя мать знала о здоровье, я бы не болел вообще. Однако, спасибо за то, что она меня хоть выкормила. Вот. И 2 года меня кормила. Так я что хотел сказать. Я становился все хуже и хуже, и в конце концов я дошел до такого степени. Я кончил мединститут на хорошо и отлично. И я не понимал, как это таблетками, какими-то гормонами можно вылечить человека. Никак не мог понять. И когда я уже был полуинвалидом, я получил диплом, все. Но я не работал. Я думал, ну как я могу, больной человек, полуинвалид, давать здоровье другим людям. Вот. И меня устроили в аэропорт, такая блатная работа. Я еле живой ходил, работал. Вот. Не лечил никого, просто пусть смотрел, и пропускал или не пропускал. И я так задавал себе вопрос. Если я врач, сын врача, 22 врача меня лечило, и мне становилось все хуже и хуже и хуже, значит, эта медицина не работает. Значит, что-то не то. Когда врачи кончают мединститут, они зомбированы на drug, surgery and radiation. Вот вся медицина. Когда я работал уже, когда я поправился, все, работал в правительственной поликлинике, замврача, замглавврача, она всегда говорила на лекциях откровенно: друзья, современная медицина беспомощна при лечении хронических заболеваний. У нас в физиотерапевтической поликлинике Пардерам было 40 единиц гидротерапии и физиотерапии. Я когда приехал в Америку, я искал, где здесь физиотерапия? У нас в Союзе тогда он думал, ну в Америке во сколько раз должно превосходить? Но я не нашел. 5-6 единиц, это очень ограничено. Так я что хотел сказать. Теперь я так стал думать, ну я же не мог быть таким идиотом и дураком, что закончив институт, и эта вся профессура, и вся медицина мне делала только хуже и хуже и хуже. И как-то раз я сидел в аэропорту на приеме, я что-то съел, и мне стал такой желтый, меня стало вырывать, тошнить. И я думаю, все, я кончу сейчас. Они меня отвезли куда-то, я уже не помню, я очнулся. Я говорю, не везите только меня в больницу. Я говорю, отвезите меня домой. Я поехал домой. Думаю, сейчас порву диплом и лайсенс, вообще уйду. Я был музыкальный очень. Думаю, займусь лучшей музыкой. С этим все покончено. И вот когда человек не хочет умереть, у него пробуждается душа. Это называется экстремальное состояние. И вот я стал говорить с душой. Когда я хотел выжить, а у нас инстинкт есть, каждый человек хочет жить, быть здоровым и счастливым, и он начинает уже думать совсем по-другому. Я почувствовал, что я должен изменить свою жизнь в корне, но как, я еще не знал. И вот в этом состоянии подключаются высшие небесные силы. Ангелы, архангелы, добрые духи. Могут быть духи умерших людей. И это не шутка. И вот представьте себе, и таких было много случаев, не только со мной. Я Я пошел, напился воды, и в первый раз я сделал правильно, я промыл себе желудок. Первый раз, второй раз, третий раз. Тошнота проходила, и несколько раз, 5-6 раз я промывал себе желудок, напивался водой и вырывал. Потому что я помнил, одна лекарша мне говорила, но я не верил этому. Я был зомбирован, как все остальные врачи. Ничему, никому не доверять, не верить. Но в этом экстремальном состоянии, когда душа мне сказала, и это был импульс, и сильный импульс, я это сделал, и я ожил. Когда я ожил, я мог двигаться, я мог лучше думать, соображать. И я был Вадим, и уже духом, через душу, через подсознание, высшие силы меня привели в библиотеку. Я уже не помню, как я там очутился. Среди тысячи книг я выбрал только одну книгу. Она называлась «Голодание ради здоровья». Написал Юрий Николаев, который прожил 94 года. Вот. Искусство выживать. И мало того, там у него есть и диетология, и наука о голоде, как входить, выходить из голода. Он давал 21 день. Вот. И я стал читать. Я читал, читал, и пока я не прочитал, я не ушел из библиотеки. Она уже закрывала все. Я конспектировал, и все. У меня произошла революция. Я получил как бы духа святого. Я осознал, это было озарение. Было озарение. Что все...
Это послужило как бы толчком к тому, что вы обратились к альтернативной медицине, ушли от...
Конечно, я понял, что это все бред, что это все, то, что меня лечили и так далее, это все выдуманное, это все неправда, ложь, свистня и провокация. Я родился здоровый ребенок, я должен был быть здоровым, счастливым ребенком. Были одни мучения и страдания. И тогда, я когда понял, я был такой радостный, потому что я как бы, я прозрел, я нашел, как быть здоровым. И я собрал этих врачей, и мать, и все пришли, и родственники все мои. Тетя моя была врач, она, кстати, лечила гранатовым соком. Раковые болезни и всякие болезни. Тогда она еще имела информацию о здоровье. Тогда еще не убрали. Она кончала, по-моему, в 900-х годах мединститут. И я, значит, говорю им, посмотрите, вот профессор пишет, Николай, потом это... И они видят, что я поменялся, что я совсем другой человек. И вдруг они меня стали умолять, ни в коем случае не голодай, ты и так такой худой и так далее, умрешь. И все стали говорить об этом. Вот смотрите, в природе существует две силы. Одни светлые, одни темные силы. Вот. И, естественно, мы живем в дуальном мире. Понимаете? Любовь, ненависть, тепло, холод. Ложная информация, истинная информация. Святой, противоположность святости, доброта и жадность. Вот постоянная противоположность. Богатый, бедный. И я знал в душе, душа не обманывает. Вот научитесь слушать свою душу. Ум, как проститутка, или вашим, и нашим, в основном обманывает, ум заблуждает, ум принимает всю пропаганду. И я решил, несмотря ни на протесты все и так далее, обязательно попробуй то, что говорил Николаев. Я звоню своему одному приятелю. У него была машина. Я говорю, вези меня в горы. Я приехал в горы с ним. У меня была раскладушка. Не мог найти меня. А там был Акташ, если кто знает, в Ташкенте. Это 2 часа езды и даже больше. Там был санаторий астматиков. Потрясающий воздух, Швейцария, красота такая. Холодно было в горах, и там я искал, не мог найти, но потом какая-то бабка вышла, уже престарела, и говорит: «А, у меня нет места, сынок». Я говорю: «Я буду во дворе, было лето как раз. Я вам заплачу все, пожалуйста, не отказывайте мне. Вот, я хочу восстановить свое здоровье». Ну вот, рассказала ей вкратце. Она говорит: «Ну хорошо». Я говорю: «Заплачу, какие хотите деньги, чтобы только вы меня приняли». Она мне дала, и это очень важно, почему? Потому что то, что я сейчас буду говорить, это относится к здоровью, включая питание, как бы здоровым и счастьем, все. Потому что я все делал по законам природы. И это не имеет значения, какая болезнь. Если вы будете сделать то, что я вам сейчас скажу, будет возврат к здоровью, к счастью. Так. Она мне дала место под яблони. Чистый кристальный воздух. Значит, законы здоровья заключаются в том, что по степени здоровья, а главное, от главного к менее главному. Вот представьте себе, что более главное, то, что я сейчас вам буду говорить, от главного к менее главному. Менее главного – это пища. Менее главное для здоровья – пища. Самое главное – это горный воздух. Морской воздух. Значит, воздух – это самое главное для человека, для того, чтобы быть здоровым. Я это имел. Когда солнце бьет, соединяется с воздухом, получается космическая радиация. Она имеет жизненную энергию. Там максимум не только жизненной энергии, но и отрицательные ионы. Там потому что зелень, там ветер, все продувается, и получается такая энергия, что когда человек дышит, он через легкие, через бронхи насыщается этой энергией. Когда мы кушаем, мы насыщаемся энергией только 20-25%. Остальная энергия должна идти через воздух, через солнце, через деревья, через землю. И я спал под яблоней на раскладушке. Была собака, которая радовалась тоже. А бабка приходила и говорит: я ей сказал, что я не буду есть, то меня не трогайте, все. У ней была корова. Эта бабка уже лет 20 там жила в Аташе, у нее муж умер, она осталась одна. Она так быстро в горы шла, вот, постоянно работала. И у нее были фруктовые деревья, она постоянно поливала. Вот. У нее было свежее молоко. Конечно, я торопился, все, я неправильно постился, я сейчас знаю, но все равно я делал ошибки, но я все продолжал. Я 10 суток ничего не ел. Смотрите, когда я ничего не ел, нужно было делать клизму, но я ничего не делал. Вот. Единственное, я промыл желудок. Я дышал чистым воздухом. Солнечные лучи целый день. Я лежал около речки, текла вода, чистейшая вода, был родник. Я купался в речке, я ничего не ел. Я слабел, это естественно. У меня была слабость, это был горный воздух, горная местность. Я купался, я загорал. Я дышал чистым воздухом. Я пил чистую воду, больше ничего не пил. Родниковая вода. Она живая вода. Мы еще поговорим насчет воды. Значит, первый фактор – это воздух. На втором идет солнечные лучи и космическая радиация. На третьем месте – это движение. Я ходил постоянно. Почему так важно, я объясню. Еще важность, я вам скажу, как в воздухе должна быть отрицательный ион. Если в больших городах и кислорода очень мало, и отрицательных ионов. Поэтому через легкие не всасывается этот кислород и не хватает энергии. Вот. Наполовину в больших городах не хватает. Поэтому у человека тоже нет маленькой очень энергии. Вот. Это первый секрет. Второй секрет. это движение, это уже на третьем месте движение, потому что у нас есть два круга кровообращения. Первое – это лимфатическая система. Она состоит из лимфатических узлов, мышц, лимфатическая кровь, лимфа. И мышцы, лимфатические узлы и кровь представляют замкнутое кольцо. И насосом являются мышцы. Если человек не будет двигаться, у него не будет двигаться и циркулировать лимфатическая кровь. А она вносит токсические элементы, продукты обмена, шлаки. Она вносит, вытаскивает в выделительную систему. Она соединяется вместе с большим кругом кровообращения. Там уже другой насос, там сердце, легкие, бронхи, бронхиолы. И соединяется со средними, мелкими и мельчайшими сосудами, называются капилляры. И вот эти два кольца, две системы, и вот эти жидкости, они постоянно должны двигаться. Вот. Поэтому человек запрограммирован, чтобы он двигался. И не имеет значения, чем вы лечите, что вы кушаете и так далее. Если не будет этих факторов, которые я перечисляю, не будет восстановления здоровья. Поэтому человек должен постоянно двигаться, как дети маленькие. Они, смотрите, какие радостные, какие веселые, жизнерадостные. Потому что они постоянно в движении, у них очень эластичные кровеносные сосуды.
Да, к сожалению, уже в нашем возрасте, так сказать, когда мы выросли, когда мы оказались здесь в Америке, то этому надо осознанно придавать значение, что надо двигаться, поскольку все делается на машинах, и американское и канадское общество сидят в основном.
Да, это понятно. Поэтому человек, чтобы не умереть, чтобы выжить, придумал вот эти спа интернешнл. Значит, они идут и в парилку, и там вот эти станки и так далее. Только единственный недостаток, что это внутри. Там постоянно не хватает кислорода. Воздух испорчен. Много людей дышат. Потом хлорина много в воде и так далее. Но что-то, конечно, они... Я предпочитаю спорт outside, то есть на воздухе. Велосипед, теннис, вот... Футбол, бейсбол, ну много таких очень спортивных комплексов, чтобы человек как бы двигался. И при том один час в день этого недостаточно. Вот. Нужно хотя бы, допустим, за компьютером сидел час, полчаса пойти прогуляться или там сделать какие-то упражнения. Вот. Потому что наш враг это венозный застой. Что такое венозный застой? Когда кровь застаивается, вот сидишь в самолете, очень сильный застой. Любые эмоциональные перенапряжения, допустим, зрительное перенапряжение, умственное перенапряжение или утомление дает венозный застой. Вот. Он бывает местного характера, а потом он переходит и распространяется на всю систему человека. Поэтому бороться с венозным застоем, у меня в книге «Победа над раком» я там пишу, потому что врачи абсолютно не знают, что такое. Они знают, что такое венозный застой, но не знают, как бороться с ним и как восстанавливать нормальное кровообращение. Абсолютно никаких знаний в мединституте не дают. Таким образом, на третьем месте это движение. Как я сказал, двигаться это необходимо. На четвертом плане это вода. Вот. Я там пил живую воду. И эта живая вода, она настолько... она намного выше по степени здоровья, чем любая пища. И это надо понять. И я сразу дам вам совет, кто меня слушает, что эта водопроводная вода, которую мы пьем, она не только непригодна, она очень токсична. Вот. Когда делали тесты, реактивы химические клали, она желтая-желтая была. Поэтому я когда жил пару лет в Нью-Йорке, это было давно, вот. Многие очень люди за 1000, за 2000 делали специальные фильтры реверс осмоса, чтоб такое пить, ну, чистую воду. Но она все равно, она негодна для питья. Ее надо замораживать, это первое, или ее облучать под солнцем. 2 часа минимум. Почему? Она заряжается. Вода может быть, называется solarized вода, то есть когда она находится под солнцем. Туда можно положить любой кристалл, кристалл отдает энергию, вода забирает энергию, и уже получается потенцированная энергетическая вода. Там другая структура и другие атомы и молекулы. Вот, вода, вот, почему я говорю, или на солнце, или ее замораживать надо, или и то, и другое. Есть талая вода, вот это есть замороженная, есть противовая вода, есть омагниченная вода. В любом случае, нужно, и можно делать и манты, и наговаривать, вода записывает, как на пленку записывает, все что угодно. Таким образом, и самое главное, чтобы люди должны понять, это она переписывает всю негативную информацию. Когда она замораживается, она стирает всю негативную, грязную информацию, когда она течет по трубам, канализациям, она собирает очень много. Когда человек покупает в этих капроновых, пластиковых этих контейнеров, это тоже там столько людей, а люди хорошие, плохие, есть негативные мысли. Вода все переписывает, все, мысли записывает. Поэтому надо ее замораживать, это мое уже окончательное. Вот. Не-не, я пью сам дистиллированную воду. Вот. Для того, чтобы мне определить, какую воду мне пить, мне пришлось потратить 7 лет моей жизни. Вот. Ну, конечно, это будет отдельный разговор, когда мы поговорим, почему, как важно пить дистиллированную воду. Как многие говорят, это мертвая вредная вода, но я ее оживляю.
Просто люди могут понять это, так сказать, напрямую и начать пить дистиллированную воду, они при себе принесут много вреда. То есть надо сказать, чтобы они этим прямо не следовали так слепо.
Ну да, дистиллированная трава, она инертная, там ничего нет. Но однако же, там ничего нет, это хорошо, но теперь ее надо немножко динамизировать. И самая максимальная энергия, которая существует вообще на Земле, это солнечная энергия. И вода, она заряжается этой энергией. Какая лучше еще вода может быть вообще?
Борис, а у вас есть в книгах ваших про воду
написано? Есть.
Есть. Потому что мы пошлем после вебинара, мы пошлем вашу скидку на ваш веб-сайт, и чтобы люди могли, если они захотят, подробнее узнать, чтобы они могли книги ваши приобрести. Да. В каких книгах есть?
Я сейчас не помню, но я просто могу подумать сейчас.
Вы уточните тогда. Хорошо.
Я еще что хотел сказать, что практически этот труд моей книги, это труд всей моей жизни, естественно, я собрал. Но я хочу закончить сначала, потом на книгах поговорим. Значит, на четвертом плане это, значит, вода, и на пятом плане это уже пища. Вот. И пища наша будет тогда всасываться, и тогда приносить нам пользу, когда у нас будет правильная среда, правильное отношение человека к природе, к животному, к самому человеку, к себе, потому что человек должен уважать, любить себя, а это значит заниматься здоровьем. Вот. Тогда у него будет гармония, тогда будет у него гармония между душой или там подсознанием, сверхсознанием, между разумом и между телом. То есть вот эта гармония будет создавать радость. Человек должен в радости питаться, есть, понимаете, вот. Но это психология питания, мы немного попозже поговорим. И поэтому я хочу сказать, что моя философия заключается в том, чтобы я знаю, что такое болезнь. Я знаю такую и такую медицину. Вот. Обманывать я никого не обманываю. Я честно говорю то, что у меня на сердце, никого не заставляю. Есть, конечно, люди, которые по-другому думают, я их уважаю, вот. Но я не заставляю никого думать так, как я говорю, как я думаю, просто разделяю свои взгляды, свой опыт, свой экспириенс, и хочу, кровно заинтересован, чтобы люди были здоровы и счастливы. Я скажу почему. По закону космоса, по Божьим законам, чем больше я вижу счастливых людей, чем больше я способствую оздоровлению людей, тем больше я оздоравливаюсь, и тем больше я становлюсь счастливее. Это космический закон. Человек не может быть счастлив среди идиотов или дураков, или бедных. Понимаете? Вот. И потом, второе, я вижу самого Бога в человеке, когда он полностью исцеляется. У нас в медицине есть такая терминология – улучшить состояние человека, но ни в коем случае не залечивать. Современная медицина залечивает людей, не излечивает. Есть значительное улучшение, облегчение, натуральным естественным способом, а есть выздоровление. Вот выздоровление – это мой пример. Я пошел ва-банк, но до этого у меня были знания. И у каждого человека, который хочет улучшить, изменить свое состояние, он должен проснуться, пробудиться. Я никого не обвиняю в том, что я страдал, я мучился, я болел. Я был несчастный человек. Я хотел умереть. Я был молодой. Однако же, я был зомбирован. И вот эта пропаганда, она зомбирует людей. И я пробудился. Вот смотрите, три вещи, которые должен человек сделать, прежде чем оздоровить себя, омолодить себя и быть счастливым. Три вещи. Первое. Осознать, что он заблуждался. Что вел скотский образ жизни. Пил, курил, обжирался. Наслаждался, как животное. Он должен осознать. Второе, он должен умереть к этому образу жизни. Он должен собрать информацию. Зерно, которое упало на землю, если не умрет, оно не прорастет. Смерть – это символ того, что он должен забыть все, что он имел. Все, что он собрал негативного, все, что он поднял, все это ложь. И он должен начать новую жизнь. Но начать новую жизнь он должен собрать эту информацию. Научиться. И третье – возродиться. Возродиться – это вот как я после 10 суток полного поста. Я выпил сок. Я залез на самую большую гору. Откуда эта энергия? Если я скажу врачам, сейчас буду рассказывать, тогда рассказывал. Они не могут понять и поверить. Но однако это моя жизнь. Как я себе не могу верить? И я понял, с этого момента я начал собирать альтернативную медицину. И когда я... Да, сразу же я стал закупать всю медицину, которая существовала и в официальных кругах, и на черном рынке. И попались мне 12 книг индийских йогов. Написал его йога Рамачарака. 12 книг. Вот. Это старое еще дореволюционное издание. Я был врачом. Я когда читал эти книги, я плакал. Как я мог 6 лет в институте провести? Да, там были предметы, которые полезны были для врачей. 80% в мединституте и в Америке, и здесь, и по всему миру абсолютно пустой, ненужной информации, которая врачам не нужна. Исключение – это хирургия, совершенно другая область. Дерматология и хирургия – совсем другая область. Ничего плохого не могу сказать. Так я хочу сказать, вот йоги, это же 6000, это представьте себе, они досконально изучили природу человека, его психологию, его духовность, его натуру. Ну, настолько они углубились, что я просто был в шоковом состоянии. И этот йога Рамачарака, кстати, сейчас на русском языке, его можно купить везде. Я очень-очень советую 12 томов, ну хотя бы 3 тома. Раджа-йога, знание-йога, хатха-йога. Вот. Хатха-йога – это только физические упражнения. Вот. И то они будут полезны. Так я еще хотел сказать, что когда человек желает что-то, указывая свои цели, это желание начинает кристаллизоваться. Эта информация пойдет вам в руки. У меня сейчас в руках колоссальная информация о природе человека, о жизни и смерти. Что человека ждет после этой жизни? Ни религии вам не скажет. Могут сказать, да, есть ангелы, архангелы. Да, и идет человек в рай или в ад. Но это все как бы рассеяно. Нет точной информации. Но сейчас она есть. Человек может прочитать и сделать революцию себя в душе. Например, есть смерть физиологическая, есть патологическая. В патологической смерти мы умираем, цивилизованные люди. Мы даже не помним. Когда-то предки, еще до Христа, до Рождества Христа, в древнее время египтяне, римляне, это дети природы были. Они жили по 150, по 120 лет. Это все ложь и сказки, что они по 40, по 30 лет жили. Вот. Они умирали от ран, были воины, это естественно, но они жили так на природе, дышали чистым воздухом, пили потрясающую воду. Двигались постоянно, представляете, ну, получали хорошую радиацию. Ну, как они могли так коротко жить? Это все была ложная информация, и все это подтасовывалось. Вот. Так вот, патологическая смерть, когда человек начинает болеть, он продолжает болеть мучительно, и умирает от болезни в мучениях, в судорогах. Со страхом о том, что его ждет. Христиане умирают со страхом не пойти в ад. И это все печально, потому что смерти практически нет, как утверждают наука и ученые. Так вот, физиологическая смерть – это такая смерть, когда человек умирает с улыбкой. Это тогда, когда человек от изнашивания, от физиологической старости чувствует инстинкт, что он хочет уснуть. И ему хорошо, нет никакого мучения. Наши прадеды, может быть, так умирали. Он чувствует, он знает, и он говорит, что вот оставляет завещание, последние слова. И, может быть, даже станцует что-то, или споет, и прощается все. И утром его уже нет. Уходит в другой мир. Вот это называется физиологическая нормальная смерть. Есть такой человек, который может сказать, что он знает или видел, что так человек. Святые старцы так умирали. Они знали. Вот.
Борис, это все очень интересно, но у нас не очень много времени, я и, может знаю, быть, мы да. можем...
Я что хотел сказать, что философия заключается в том, что образ мышления, образ жизни имеет большое значение. Значит, я коснулся физиологии питания. Значит, о питании надо знать вот что. Первое, никто вам не скажет, где что покупать, что не брать, что брать, это надо научиться, надо знать информацию. Например, хлеба, смотрите, сколько хлебов продают. Но однако же, практически есть менее вредный хлеб, есть более вредный хлеб. Вредные хлеба – это те, которые имеют термофильные дрожжи. Мало того, там имеется минимум 40 или 50 химических элементов. Ну, когда-нибудь это было вообще? 100 лет тому назад? Нет. Американцы были здоровые люди. Да, где-то до 17-го года, 800 лет тому назад, они были фермеры. Рака вообще не было. Сейчас каждый второй, третий болеет раком. Так вот, хлеб представляет это так называемый продукт питания, который стоит на первом месте по причине возникновения рака. И в моей книге я говорю, что один был ученый, русский ученый, он собрал информацию, в какой стране мира больше всего болеет раком. Оказалось, это Европа, это Америка. В Америке больше. Америка занимает 36-е место по состоянию здоровья. Значит, потому что в хлебе нет шелухи, нет fibers, и она прохимичена. И эти химические дрожжи, они как бы запускают такое брожение, что вот, это брожение, оно дает газы и возможность развития всяких паразитов, глистов и грибков, которые и являются источником раковых заболеваний. Значит, белый хлеб и вот то, что вот продаются и так далее, трогать нельзя. Это первое. Тогда спрашивается, можно самому делать? Конечно, можно самому. Я обучаю. Есть специальные машины, которые делают хлеб. Всегда можно заменять. Вот. Человек не должен. А что ж тогда покупать? Покупать хорошую муку. Можно гречневую муку купить. Можно купить и ржаную муку, можно разные. Есть органические, organic certified. Там нет химии. Вот, они гарантируют. И чтобы тоже не было модифицированных, потому что сейчас модифицированные продукты пошли. Кукуруза, вот, соевые, кукурузы, по-моему, 90% они модифицированы.
99 уже по последним данным.
Да. Вот. То есть человек должен знать, где что покупать, естественно, и не зацикливаться, не иметь никакого страха и так далее. Он должен жить радостно. Вот. Покупать более-менее натурально. Допустим, сириалы с молоком дают аллергию мозга. Сириалы с молоком уничтожило уже столько людей, как ученые писали, за 20 лет. Что умерло больше, чем все войны, взятые вместе. Итак, мы возвращаемся, напомните мне, к чему мы сейчас подошли.
Мы подошли, почему важно, во-первых, держать вес под контролем, что, для чего это и для здоровья какая польза, и о GMO, если вы можете побольше рассказать, и осталось молочные продукты тоже коснуться.
Хорошо. Значит, как я сказал, имеются законы. Вот эти законы здоровья человек тоже должен знать и изучать. Один из этих высших законов здоровья говорит о том, что здоровый человек должен иметь нормальный вес, соответственно своему росту. Ну, например, если у человека 170 сантиметров рост, он должен весить 70 килограмм. В зависимости от того, он гиперстеник, нормостеник или астеник, плюс-минус. Это уже может врач, может сам человек тоже научиться. Плюс-минус 5-3 килограмма, нет проблем. Вот. Если, допустим, он весит больше 30 килограмм или 20 килограмм, это уже ожирение второй степени, вот, больше 40 – это третьей степени и так далее. И никогда, ни при каких условиях, человек не восстановит свое здоровье, если он не восстановит правильно свой вес. Никогда. Почему? Потому что у него нарушаются вот эти круги кровообращения. И все меняется. Весь обмен веществ, эндокринная система, нервная система, иммунная система, все идет вниз. И эти капилляры забиваются. Это жировые клетки, это паразитические клетки. Это как государство в государстве. Они враги этого человека. Но человек, он зомбированный, он говорит, а я привык уже, мне хорошо, у него такой живот. Кстати, если живот увеличился, это не жир, и может быть жирный живот, и как поперечная ободочная кишка, она надувается, когда этими фекальными массами, да, она забивает, вы видите, поперечная ободочная кишка. Вот. Когда она фаршировывается, как колбаса, она начинает больше весить, она на связках она держится, она начинает выгибаться и давить на половые органы, так, женские половые органы, и там и воспалительные процессы, и матки, и яичников, и так далее, и так далее. Врачи ничего не говорят и не подозревают, что это главная причина. И никогда не будет восстановления здоровья, пока не очистится эта поперечная, и вся кишка толстая и тонкая, пока не нормализуется вес, пока не нормализуется кровообращение, пока не нормализуется баланс между эмоциональной системой и физиологической системой, никакого исцеления, выздоровления быть не может. Значит, повторяю, первый закон здоровья – это правильное отношение веса и роста. Возраст тоже играет роль. Вот поэтому 100% у людей, у которых завышенный вес, имеют несбалансированную, больную эндокринную нервную систему. 100%. Но у врачей нет тестов, которые бы точно говорили, на сколько процентов. У нас щитовидная железа, 100% неправильно работает. А это значит, вся эндокринная система неправильно работает. Я вам сразу скажу, и это секреты, потому что эти секреты вам врачи не скажут. А потом, поскольку я кровно заинтересован в вашем здоровье, я сразу вам говорю эти секреты. Первый секрет. Как определить, как работает щитовидная железа? Потому что от нее зависит обмен веществ. Или на высшем уровне, на среднем или на низком. Вот нормально это, когда на высшем уровне. Тогда не будет веса лишнего. Будет сгорание хорошее. Вот. От этого еще много факторов зависит. Так вот, как и гипертиреоидизм, и гипофункция щитовидной железы, гипофункция и гиперфункция – это нехватка кислорода, йода и питательных веществ. Окей? Разные симптомы. Чтобы определить, надо померить температуру утром. Вот, когда я консультирую людей, я обязательно говорю, сделайте мне температуру, вес, рост, пульс, давление, жалобы, если вы знаете свой диагноз хорошо, потом я другие еще включаю тесты. И я вам говорю, первая, вторая, третья ступень и так далее, сам ставлю, если нужно прогноз и диагноз. Так вот, первое, что нужно сделать человеку с завышенным весом, посмотреть, насколько активно, нормально работает щитовидная железа. Возьмите йод. Так, с ваткой или там вот эта ушная кютю, намажьте, сделайте сетку на печень. Знаете, где печень? С правой стороны, выше ребер. И можете на щитовидную железу, вот, где горло есть спереди, где кодок, вот, прямо есть щитовидная железа справа и слева, а еще шире, к сонным артериям. Там находится паращитовидная железа. Она заведует кальциевым обменом. Вот. Если на следующий день пятна не будет, значит, вам не хватает йода. Если ваша температура меньше 36,8, не 36,6, а 36,8, вот если ниже, это у вас щитовидная железа, гипофункция щитовидной железы. Она у вас работает, вот, с пониженной интенсивностью.
То есть это недостаточно. А скажите, а когда вот вы сетку это наводите, это, например, вечером сделать сетку, или это надо 24 часа продержаться?
Нет, вот на следующий день посмотрите, пятно будет или нет, на следующий день. Угу. То же самое сделайте 3-4 точки на горле, посмотрите, идут эти пятна или нет. Вот. И я что еще хотел сказать, вот у некоторых, значит, волосы выпадают, ломкие ногти, потом холодно им, руки, допустим, летом у них тоже мерзнут руки и ноги, зимой особенно, постоянно холодные. Вот. Это все признаки заниженной щитовидной железы. Потом депрессия, малокровие может быть, потом нет энергии. Понимаете, вот эти все симптомы говорят о том, что это заниженная щитовидная железа. Но однако вы идете, им говорят, что у вас все хорошо, все анализы нормальные. Но однако же это ненормально. Я вам еще один скажу секрет, что когда человек не имеет контакта глаза с солнцем, и когда человек не имеет контакта, не имеет достаточного загара, потому что кожа должна быть такой загорелой, приятной, матовой, вот, то у него не будет нехватка витамина D. А это гормональный витамин, очень главный витамин. Если его недостаток будет, то опять не будут функционировать правильно эндокринные системы. Понимаете, как все связано? Потому что мы, люди, человек природы. Если мы не общаемся с природой, вот, мы болеем. Человек, который боится солнца, потому что опять пропаганда, это одностороннее утверждение, что солнце вредно, это как, я бы сказал, электричество вредно. Да, электричество вредно. Если глупец возьмется за электрический ток, его убьет. То же самое и солнце. Если он не будет правильно, не подготовиться к солнцу, не будет правильно употреблять солнце, естественно, это пойдет во вред. Вот. Но солнце никогда не давало и не дает рак кожи. Рак в крови. Солнце только выбивает этот рак на кожу. Он обостряет, ускоряет раковые клетки, они выходят на кожу, получается рак кожи. А причина совершенно в другом. Я как-нибудь буду говорить. В моих книгах все это есть. Вот, и у меня есть DVD, 10 DVD. И я говорю женщинам, я говорю, я за столько лет, 30 лет я в Америке, у меня не было медицинского иншуранса. Потому что я был уверен, что я лечиться никогда не буду у врачей, обследоваться я могу. Я не говорю, что они мои враги и так далее. Нет. Но я сам буду себя лечить, как академик Залманов. Я залмановец. Вот. Был самый гениальный ученый, которого я и люблю, и уважаю за его моральность, за честность и за его таланты. Вот. Он дожил до 98 лет. Никогда не обращался к товарищам врачам. Ну, я не фанатик, я не хочу сказать, что не надо вообще ходить. Я говорю, можно ходить, проверяться и так далее, но никогда лечиться, потому что здесь 5 категорий врачей есть. И вы должны выбрать себе врача, чтобы он вас вел, как бы, правильно вел. Вот. Чтобы давал советы, чтобы был заинтересован в вашем здоровье. Понимаете? Деньги на втором, на третьем плане. На первом плане ваше здоровье. Вот.
Ну, кроме того, я хочу добавить, что Борис, в общем-то, консультирует. И консультирует по телефону. И может консультировать по скайпу. А, так что, если кто-то интересуется в личных консультациях, дайте нам, пожалуйста, знать. А, тогда мы сможем вас связать с Борисом.
Да, я еще коснусь в отношении мучного. Да. Все мучное я не рекомендую вообще никому. Ни врагам, ни друзьям. Почему? Потому что мучное, оно настолько вредно, оно никак не будет перевариваться. Вот. Включая хлеб. Хотя, если вы сделаете сами лепешку, вот как древние евреи, как они делали лепешки, или как американские индейцы делали лепешки, они механически все это перемешивали, все эти зерна, а потом смешивали с водой, получалось тесто, и они сушили на солнце. То же самое такая маца была раньше, понимаете. А потом древние евреи, они проращивали зерна. Зерна проросшие представляют энергетическую силу. Вот. И поэтому всегда можно заменять чем-то, понимаете? Вот. Ну, раз по празднику в год можно съесть что-то вкусное и так далее, но практически я не советую покупать хлеба.
Есть то хлеба... То есть вообще, Борис, хлеба, в которых употребляются дрожжи, у меня есть хороший очень ролик про хлеб, который, в общем-то, шокирует. Да, видели, да. То есть все дрожжи, они такие нехорошие?
Я думаю, химические дрожжи все. Смотрите, вот у староверов были дрожжи, сделанные из зерен. Во Франции и вообще. Я еще помню, когда был мальчиком, железнодорожный хлеб были. Вот эти хлеба, они были, они из хмели делали или из зерен делали. Они безвредные были и даже полезные, понимаете? Но сейчас с этой цивилизацией, как проверишь? Вот. Есть Red Star, в магазине здоровья есть как будто, но я не доверяю этому делу.
Ну да, проверить невозможно. Получилось, что все, в общем-то, идет на commercial как бы основе, поэтому это нереально.
Что... Да, но дело в том, что на, через интернет они дают, как сделать самому это самое. Дрожжи из зерен, нет проблем. Они дают эти способы, все, пожалуйста. Сейчас много сайтов таких. Поэтому нет проблемы. Главное научиться. У меня был один мой хороший друг, он француз, он был полковником, ну, почему там получились какие-то конфликты, он с Франции приехал, был офицер. Вот, он приехал в Америку, и его дед научил делать хлеб и быть сапожником. Ну, он стал сапожником, вот. И сам все время делал себе хлеб. И меня научил. И я первый раз в жизни сделал такой хлеб, вот, из этих дрожжей. Нормальным даже, что потрясающе душистый. Я туда клал немного каравай-сит. Каравай-сит называется тмин. Вот, то же самое. Это очень полезные такие специи. Получается такой душистый-душистый. Иногда с Прибалтики они посылают вот эти хлеба. Но там есть, я не знаю, какие дрожжи, но они очень вкусные хлеба делают. Я одно время немного ел этот хлеб. Таким образом, что мучное исключается. Почему? Потому что он дает вес, он не переваривается, он дает повышенную слизь. Чтоб все знали, что повышенной кислотности нет. Повышенная кислотность, это тоже ошибка медицинских школ. Повышенная кислотность самая большая, это у детей, 0,3. Чем больше кислотность, тем лучше. А у нас, благодаря вот тому, что эти химические дрожжи, мучное и хлеб, полностью атрофируются эти железы, которые выделяют соляную кислоту. Вот. И с каждым годом, вот, чем старше человек, тем меньше желудочного сока. Поэтому много слизи. И поэтому все эти питательные атомы, молекулы, они не питают клетку, они больше отравляют. И они превращаются в жировые клетки. Понимаете? Поэтому мучное не должно входить в желудок. Это первое. В отношении есть какие-то вопросы в отношении мучного?
У меня есть, да. Ну, здесь задают вопрос, а как насчет черного хлеба? Многие считают, что да, белый нельзя, но черный можно. Я только знаю, что черный очень много просто подкрашенного хлеба. Это не совершенно не значит, что он более здоровый.
Правильно, они патокой подкрашивают. А с другой стороны, где гарантия, что там нет этих дрожжей химических?
Да, гарантии нет. Кроме того, еще вопрос у меня. Вы говорите о слизи, которая, так сказать, из-за того, что мы хлеб едим и такие хлебобулочные различные изделия, тот же сириал, молоко дает слизь. Да, может быть, вы про это можете рассказать?
Да, молоко. Я хотел сказать, что вот овес натуральный, он полезен с одной стороны, потому что там есть шелухи, там очень много полезных витаминов, микроэлементов.
Значит, но гречка, не тот, который покупается в пачечках, уже обработанный,
конечно. Если у человека нормальный вес и так далее, если он худеет, то ему нельзя вообще зерновые есть. Если у него нормальный вес, то он в хорошем состоянии, можно есть пшено, овес, гречка и желтый рис. Есть еще квинола, это высшая аминокислота. Mm-hmm. Квинола. Вот. Это с Южной Америки, мы не знаем, вот. Это углеводы, они перевариваются во рту, поэтому надо, я не знаю, будет у нас время говорить о том, что физиология питания, и где какая пища, как переваривается, и как соединяется, то есть о раздельном питании. Наверное, в следующий раз поговорим.
Наверное. Давайте закончим про GMO и молочные продукты, а уже про это сделаем еще один вебинар.
Значит, насчет молочных продуктов... Нужно знать вот что, какая правда. Когда я восстанавливал свое здоровье, вот, я выпил, я сказал, сок, я пил соки, и парное молочко. Самое ценное – молоко – это парное. Там имеются высшие субстанции иммунитета, там имеется все это совершенная пища, если не пастеризованная, из-под коровы. В течение 6 часов сыворотка, она несет в себе всю силу, весь иммунитет. Любой больной человек, не имеет значения, чем он болеет, он должен уехать там, где есть корова, парное молочко. Еще лучше там, где коза. Коза более подходит под грудное молоко. Там соотношение кальция и фосфора близкое к грудному молоку. Поэтому многие у нас в России вскармливают детей своих, если не было своего молока, на козьем, на сыром. Коза не болеет бруцеллезом, она чистое животное. Вот. После 6 часов уже падает и энергия, и этот состав, минералы, витамины, энзимы, они падают. Вот. Поэтому, если сравнить парное молоко с пастеризованным молоком, это разница как между небом и землей. Оно прохимичное, раз. Оно пастеризованное, два. Все убитое. Ничего там нету. Потом стабилизаторы, красители, вкусовые, чего только они добавляют, одному Господу Богу известно. И какая польза от этого молока? Я приведу пример. Я член Pattinger Foundation, там колоссальная библиотека, я жил в Сан-Диего, пользовался. Один ученый Pattinger, американский ученый, делал опыт. Он кормил котят, кошек пастеризованным молоком и парным молоком, вот, не пастеризованным. Те котята, которые пили непастеризованное молоко, колоссально развивались, был нормальный вес, красивая шерсть. Вот. А те, которые пастеризованы, да, у них сразу зубы начинали крошиться, они начинали болеть, плохо развивались, болели и умирали. Через 6 месяцев все умерли. Тогда он делал опыты на людях. То же самое. Но человек, который может жить 1000 лет, согласно современным ученым, вот, от Адама наша клетка не изменилась. Наши резервные силы, наши возможности 1000 лет, они говорят. Но я говорю, ну 150, доказано уже. 120-150 лет мы можем свободно жить. Но при таком современном питании, питье, мышлении, стрессе мы заболеваем очень рано, мучаемся и умираем. Осознайте это. Зачем такое молоко пить?
Ну, а как вообще насчет других молочных продуктов, как йогурты, кефиры?
И тоже все фальсифицировано. Там в йогурте есть что-то такое полезное, но мало. Больше вреда, потому что получается катаральное состояние. Сыр, брынза, все оно что делает? Оно засоряет, вы можете, вот эта вилла, тонкий кишечник, он имеет такие волосики, ворсинки. И когда пища, она после переваривания идет туда, она должна максимум соприкасаться с этими ворсинками, к которому подходят эти капилляры, кровеносные сосуды. А там слизь, потому что все молочные продукты, если они пастеризованы, они дают колоссальное количество слизи. Она забивает эти ворсинки, и не происходит всасывания. Человек ест, 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 и никак не насыщается, клетки голодные. И он в 3, в 5, в 10 раз больше должен есть, чтобы что-то как-то наесть, понимаете? Удовлетворить себя. Mm-hmm. Вот. Это один из секретов, который мало кто вам расскажет. Но Единственное, что я хочу сказать, молодой организм переварит сыр, переварит брынзу, потому что он двигается активно, занимается спортом, и с потом вот эта слизь и обмен, они выходят, то же самое и мясное. Вот. Если человек ест мясное, он должен потеть, потому что с потом выходит больше этих продуктов обмена, чем через другую выделительную систему, как почки, легкие, желудочно-кишечный тракт. Вот с кожи выходит очень много продуктов метаболита. Надо потеть. Вот. Но а если человек не двигается, если он кабинетный работник, он ест и мясо, сыр, и яйца и так далее, он будет болеть. Вот. Потому что он не двигается, он противоречит всем законам природы. Вот и все. Так, в отношении GMO я хочу сказать, что GMO, хотя многие пропагандируют GMO, это против природы. Вот. Это, я бы сказал, настолько вредно, что ученый, один лондонский ученый в Англии, он делал опыты, он кормил этими продуктами мышей и кроликов, и через буквально 3 недели у них сморщился мозг. И у них образовалась опухоль в кишечнике и в печени, и они умерли. 3 недели. И когда он поставил это все в известность, все, они просто его убрали. Вот. То же самое и американские ученые, они кричат, что это вредно, вредно, вредно. Вот. Однако человек приспосабливается, сильный может приспособиться, перестроиться. И вот представьте себе, что кричат, что вот долголетие, долголетие, долголетие. Вот именно старые люди, у них крепкие гены. Вот. Они гнутся и не ломаются. Они жили в других условиях, они дышали другим воздухом, они пили непастеризованное молоко. Я еще застал это время. Вот. Поэтому они живут. Их гены крепкие. И вот это сопротивление, приспосабливание, это есть благо, которое нам дало небо. Понимаете, приспосабливаться, сопротивляться. Резервная сила. Это не это цивилизация губит человека. С одной стороны, дает благо, с другой стороны, убивает человека. Вот. Но эти резервные силы, они запрограммированы в генах у нас. А вот молодежь и новое поколение, вот, они уже очень не жильцы. Еще Джек Лондон говорил так. 3-4 поколение городских жителей обречены на вымирание. Какой гений. Сказал это Джек Лондон. Что города пополняются из деревень. Вот из деревень здоровые люди, здоровые женщины с полными грудями, готовые выкармливать своих детей. Вот. Город убивает человека.
Но это мы все знаем, в принципе, да, это, конечно, очень печально. Но что мы, на что можно обратить внимание вот простому обывателю?
Значит, поскольку они знакомы, они слушают сейчас меня и так далее, я очень рекомендую, чтобы они прошли вашу программу, потому что я смотрел вашу программу, она не противоречит моей философии. Почему? Потому что ваша программа, она сходится с моей программой. Это первые 2 ступени. Чтобы человек похудел физиологически правильно. И это очищает на клеточном уровне, очищается кровь, очищаются клетки. Вот. Ну, конечно, я могу дополнить, надо очистить и печень, и почки, и лимфатическую систему и так далее. То есть ускорить восстановление здоровья. Вот. Восстановление здоровья ускорить. То, что вы делаете, это очень грамотно, физиологически правильно. И раздельное питание 100% я поддерживаю и сам обучаю раздельному питанию, и это очень важно. Поэтому пусть они держат с вами связь, в любом случае, и если нужна моя помощь, я, конечно, тоже могу подключиться и помочь человеку.
Какие-то вопросы? Очень здорово, спасибо. Есть вопросы, я вижу, что есть вопросы. Оля, ты можешь Аснате задать вопрос? Сейчас, одну минутку. Алло, Асната, вы слышите нас?
Да, да, слышу. А вы меня слышите?
Да, пожалуйста, задавай вопрос.
У меня вопрос такой. Я когда-то покупала, и как раз случайно сегодня купила через много лет. Есть такой хлеб, который не пекли. Он из проросших зерен, естественно, органик и все такое. Это Sprouted Organic Grains. Он такой сплюснутый, просто в такой, как бы в массу такую, его держат чисто в холодильнике, морозильнике. Такой можно кушать?
Если вы кушаете любой хлеб, пусть он будет золотой, с какими-то другими продуктами, то будет много слизи, не будет сгорать.
Но я не ем вообще, я ем раздельно, или я ем отдельно хлеб, или я ем фрукты, или я ем овощи, может быть, я там особенно дистанцию не соблюдаю, там столько-то часов или столько минут. Но я ем раздельно, это просто привычка.
Ну, если нет химических дрожжей, можете есть.
Да, нет дрожжей.
Ну, можете есть.
Он чисто бездрожжевой.
Можете есть.
Ну, окей, спасибо.
Пожалуйста.
Я хотела еще обратить внимание всех слушающих, что генетически модифицированные продукты – это в основном 99% всей сои и всей кукурузы. Что это значит? Что все их производные, все, что имеет вот corn syrup, то есть все, что вы покупаете с этикетками расфасованное, там надо очень аккуратно смотреть, потому что туда входит в Америке, не обязаны компании говорить, что это генетически модифицированные продукты. В Европе они обязаны, здесь нет. Поэтому надо просто читать этикетки и не просто смотреть количество калорий, жира и так сказать, и протеина, и карбов, а все остальное тоже. И еще я хочу добавить, что с доктором Борисом можно связаться по телефону, который сейчас показан. Если кто-то слушает просто по телефону, то мы можем прислать всем слушающим информацию контактную, и вы можете контактировать его. У него есть большое количество и DVDs, и CDs, и великолепных книг, которых вы нигде больше не купите. Так как я даже отправляла ссылку о книге, пытались найти его книги, в России их нельзя найти. Так что это уникальная возможность получить их именно здесь и проконсультироваться с ним самим. Что-то вы хотите, Борис, добавить в заключение? Я думаю, что это не последний вебинар, и наверняка мы будем еще встречаться. И если все, кто слушает, можете предложить темы для будущих вебинаров, мы прислушаемся, что вас интересует. Мы постараемся, так сказать, deliver, что называется.
Например, польза и вред солнца. Почему так важно, каким образом использовать солнце для восстановления здоровья, естественно, и веса. Вот, лечение солнца. И насколько важно восстанавливать эндокринную нервную систему, иммунную систему. Потому что если человек не использует свое солнце, вот, даже если нет солнца, то он должен ультрафиолетом облучаться. Есть лампы ультрафиолетовые. Это очень важно. Например, ученые уже установили, что больше всего суицид, то есть самоубийств, Вашингтон, Орегон, вот такие, Лондон. Почему? Нет солнца. А женщина очень чувствительная к солнцу. Если не хватает витамина D, то вся гормональная система нарушается, и человек находится в депрессии. Вот. Физиология соединяется с психологией. И мало об этом говорится. Вот Кевин Труда говорил, что одним солнцем можно вылечить практически 80% всех хронических заболеваний. Одним солнцем. Он не врач, но он собрал эти источники. И это моя любимая тема, называется гелиотерапия. Вот. Я хочу найти спонсора и запустить вот эти способы лечения, которые уже ученые употребляли. То есть опыт большой, колоссальный. Туберкулез излечивается солнцем, правильно, питанием, солнцем, воздухом, упражнением. Туберкулез излечивается, рак излечивается. Кожные болезни, псориазы излечиваются. Вот. Назовите мне болезнь. Нет неизлечимых заболеваний. Понимаете? Я еще что хотел сказать, что очень важно, чтобы люди не пили кока-колу и все эти напитки, даже если там написано 100% джюс, вот, там очень много отравы, там много токсических элементов.
Чтобы... Ну, кроме этого, оно все пастеризованное, то есть оно все закисляет в любом случае.
Вот. Я бы не советовал для здоровья пить всякие напитки, включая так называемые соки. Исключение это прун джюс, и то не всегда, потому что он слабит, он очищает.
Ну, им тоже нельзя переусердствовать, потому что у меня люди начинают набирать вес, когда им разрешаешь съедать прун, то там очень много сахара.
Не, прун джюс, это при очищении я просто даю. Одним словом, нужно изучать, но самое главное, нужно поменять свое отношение к жизни, к людям, к животным. То есть надо какое-то воодушевление, что не все еще потеряно.
Далеко что... не все потеряно, и мы встретимся еще, к сожалению, у нас нету больше времени, но дайте мне зачитать веб-сайт, это для тех, кто слушает по телефону, www.theartofhealinginfo, theartofhealing, theartofhealing.info, надо сделать /ru, еще раз /, там будет каталог, можно самим найти, или каталог, прямо на ру можно подойти к каталогу, и вы увидите все предлагаемые книги и DVD, там есть даже короткие выдержки о каждой книге, о чем эта книга, так что очень полезно. Кроме того, телефон Бориса 323-516-8274. 323-516-8274. Борис находится в Лос-Анджелесе, так что это Pacific Time. Так что, если вы живете в другом штате, пожалуйста, не звоните слишком рано или слишком поздно. Спасибо огромное, Борис. Было очень приятно с вами встретиться. И мы будем продолжать наше сотрудничество.